Давайте вообразим себе ситуацию. Подписание, ну, скажем, самого важного контракта в жизни. Соглашение, от которого зависит буквально все.
Угу. Ставки максимальные.
Да, ставки просто космические. И, скорее всего, в воображении сразу возникает такая довольно стерильная картина. Ну, знаете, просторный офис, юристы в костюмах, безупречные бумаги, дорогая ручка и крепкое рукопожатие в конце.
Все очень чисто, логично и безопасно.
Абсолютно. Но 4000 лет назад контракты подписывались, мягко говоря, иначе. Вместо перьевой ручки в ход шел меч.
О да, это был совершенно другой уровень ответственности.
Точно. Животных буквально разрубали пополам, их окровавленные части раскладывали на земле, и участники сделки шли, ну, прям по щиколотку в крови между этими останками. Они как бы говорили: «Пусть со мной сделают то же самое, пусть меня вот так же разорвут, если я нарушу слово».
И знаешь, именно вот это историческое понимание, оно полностью меняет нашу перспективу.
Угу.
Мы ведь привыкли смотреть на древние библейские тексты сквозь такую приглаженную современностью призму.
Ну да, как на сборник метафор.
Именно. Кажется, что это просто моральные поучения. Но если вчитаться в оригинальный контекст, опираясь на реалии древнего Ближнего Востока, мы обнаружим жестокий, бескомпромиссный мир. Мир, где слова не имели вообще никакого веса, если за ними не стояла готовность поставить на кон саму жизнь.
Вот поэтому наш сегодняшний детальный разбор посвящен, пожалуй, самому известному и монументальному контракту в истории – Авраамову Завету из книги «Бытия».
Да, это потрясающая тема.
Мы сегодня опираемся на большой пласт исследований, включая лекции доктора Роберта Ванные, чтобы, так сказать, заглянуть под капот этого текста. И сразу оговорюсь. Наша цель – не продвигать какие-то религиозные доктрины. Мы хотим беспристрастно исследовать механику этого договора.
Угу, как исторический и психологический документ.
Точно. Будем говорить о крови, о первобытном ужасе, парадоксах свободы воли и о том, как этот древний механизм работал с человеческой психикой.
Слушай, ну, чтобы по-настоящему осознать масштаб, нам нужно начать с самой механики заключения древних союзов.
Давай.
В древности на Ближнем Востоке существовала четкая структура так называемых сузеренно-вассальных договоров.
Это когда сильный подчиняет слабого?
Да, именно так. Когда могущественный царь, сузерен, заключал союз с более слабым правителем, вассалом. И этот союз всегда скреплялся клятвой самопроклятия. Тот самый ритуал рассечения животных, о котором ты говорил, это была стандартная юридическая процедура.
То есть вассал должен был пройти между тушами и признать вину заранее.
Угу. Он брал всю ответственность за нарушение на себя. Ценой была его жизнь.
И вот тут мы подходим к 15 главе Бытия. Церемония ратификации завета между Богом и Авраамом. Текст прямо говорит, что сгущается кромешная тьма, и Авраама охватывает великий ужас.
Еще бы, животные уже рассечены.
Да. И по логике древнего мира Авраам, как вассал, должен сейчас встать и пойти между этими окровавленными кусками.
Но происходит нечто совершенно немыслимое.
Авраам остается на месте. А между частями проходит дымящаяся печь и горящий светильник, видимые символы божественного присутствия.
Исследователи таких договоров называют эту сцену ветхозаветной Голгофой. Это очень точный термин.
Ветхозаветная Голгофа? Звучит мощно.
Создатель Вселенной добровольно ставит себя в уязвимое положение. Бог осуществляет такое странное самопроклятие, беря в одностороннем порядке всю тяжесть штрафных санкций на себя.
Слушай, если перевести это на современный язык, получается вообще сюрреалистичная картина. Если взять для примера корпоративный договор с жесточайшими штрафами.
Угу.
Штраф должен висеть над рядовым сотрудником. Но вместо этого генеральный директор берет ручку и пишет: «Если этот сотрудник не выполнит план, всю ответственность несу я, вплоть до потери всего, что у меня есть. Бог как бы говорит: я скорее позволю разорвать себя на части, чем договор будет нарушен».
Да, и обещания, скрепленные этой клятвой, носят монументальный характер. Это не абстрактные духовные концепции, это жесткая геополитика. В тексте четко обозначаются физические границы обетованной земли от реки Египетской до Евфрата.
Огромная территория.
Очень. И реализация этого замысла заняла столетия. Сначала Иисус Навин завоевал лишь часть. Полностью пазл сложился только при царе Давиде. который разместил гарнизоны прямо на Евфрате и позже при Соломоне.
Но знаешь, меня поражает даже не география, поражает то, к чему привязываются эти земные границы. В материалах упоминается 31 глава Иеремии, и там существование Израиля как нации буквально связывается с законами астрономии.
Угу, про Солнце и Луну?
Да. Текст гласит, что пока Солнце светит днем, а Луна и звезды ночью, этот народ не исчезнет. Это отсылка к завету с Ноем, то есть выживание этноса вплетается в механику космоса. Если завтра не взойдет Солнце, договор аннулирован. А пока всходит, все в силе.
И вот именно потому, что договор имеет такой космический масштаб, он просто не мог оставаться внешним соглашением. Когда Создатель ставит на кон свое существование, нельзя просто пожать плечами, уйти в шатер и жить дальше.
Ну да, жизнь уже не будет прежней.
Вечный контракт требует перманентных, необратимых изменений в самом человеке.
Что приводит нас к 17 главе? И тут важно прочувствовать хронологию, потому что она создает колоссальное психологическое давление.
О да, время там играет решающую роль.
Аврааму на этот момент 99 лет. 24 года прошло с момента первого обещания. Представляете? 24 года ожидания.
И 13 лет после рождения Измаила.
Точно. 13 лет после того, как он сам попытался решить проблему. И вот после этой долгой тишины начинается радикальная трансформация. Сначала меняется имя. Авраам, отец превознесен, становится Авраамом, отцом множества.
Но одних слов мало. Слова должны подкрепляться плотью. Вводится требование обрезания. Причем требование абсолютно бескомпромиссное.
Для 99-летнего человека это само по себе испытание.
Не то слово. Но это касается каждого мужчины в его доме. Слуг, рабов, купленных чужеземцев. А наказание за отказ прописано предельно жестко. Душа должна быть истреблена из народа.
И тут исследователи веками спорили, что это значит, просто изгнание или физическая смерть.
Да, дебаты шли серьезные. Но, судя по параллелям, ставки были вопросом жизни и смерти. Проводится связь с 31 главой Исхода, где за нарушение другого знака, субботы, полагалась смертная казнь.
Ага. И чтобы окончательно развеять иллюзии, достаточно вспомнить пугающий эпизод из 4 главы Исхода. Моисей отправляется в путь, чтобы вывести нацию из рабства, и по дороге Бог буквально пытается его убить. За что? За то, что Моисей не обрезал своего сына.
Этот эпизод критически важен. Он показывает, как работали обязательства. Ты можешь быть величайшим пророком с исторической миссией, но если ты игнорируешь знак завета, ты вне контракта. И только вмешательство его жены, Сипфоры, которая быстро совершает ритуал, спасает ситуацию.
Урок ясен, никто не стоит выше крови завета. Но слушай, давай на секунду остановимся. Меня тут кое-что серьезно смущает.
Так, интересно, что именно?
Я хочу бросить этому вызов. Если мы говорим о высшем божестве, которое устанавливает уникальный священный завет, зачем использовать уже существующую культурную практику? В 9 главе Иеремии упоминается, что обрезание активно практиковалось с соседями, египтянами, идумеями.
Угу.
Это был массовый языческий ритуал. Разве использование чужого символа не умаляет святость договора? Зачем брать чужой логотип, если ты создаешь новую вселенную?
Это фундаментальный вопрос, и он вскрывает принцип работы библейских текстов. Бог не изобретает символы в культурном вакууме.
То есть он берет готовое?
Да, он берет то, что понятно людям их эпохи, и радикально меняет смысловое ядро. Фокус смещается, ритуал становится глубокой метафорой.
То есть физический акт – это просто конверт, в который вложено совершенно новое письмо.
Совершенно верно. Письмо об очищении. Позже второзаконие и послание к римлянам разовьют эту мысль, называя ее обрезанием сердца. Физическое удаление – это лишь напоминание о внутреннем удалении моральной слепоты и эгоизма.
Понятно. Требование абсолютной преданности. Итак, идентичность установлена, знак на теле есть, договор зафиксирован. Но любая такая сверхпрочная конструкция должна пройти краш-тест.
Обязательно.
И мы подходим к самому страшному моменту. 22 глава Бытия, связывание Исаака или Акеда.
Когда идентичность выкована, ее прочность проверяется только в экстремальных условиях.
Угу. И прежде чем погрузиться в этот ужас, нужно сделать философское уточнение. Разница между «испытывать» и «искушать».
Да, опираясь на послание Иакова, Бог не искушает. Искушение – это попытка сломать человека, как было с Иовом, где действовал сатана. А испытание – оно для того, чтобы закалить и выявить силу.
Но будем честны, когда голос свыше велит тебе взять единственного сына, которого ты ждал четверть века, и принести его в жертву на горе Мориа, как отличить испытание от искушения, находясь внутри ситуации?
Это невероятно сложно. Жан Кальвин в своем анализе очень точно подмечает, что разум Авраама должен был быть жестоко сокрушен. Это травма, которую невозможно измерить. Конфликт ведь не только эмоциональный, он структурный.
Исаак – это единственный мост к исполнению обещания. Убить его – значит убить сам завет.
Именно.
Это похоже на то, как суперкомпьютер выдает фатальную ошибку. Базовая программа гласит, Исаак станет отцом наций, и тут же поступает команда от админа – уничтожь Исаака. Любая логика должна просто зависнуть и сгореть. Как Авраам вообще смог сделать следующий шаг?
Философия это называют прыжком веры. Помнишь концепцию Киркегора? Выход лежал далеко за пределами логики, в зоне абсолютной надежды на божественное провидение.
Вслепую.
Да, в 11 главе послания к евреям говорится, что Авраам решил этот ребус просто. Он рассудил, что Бог скорее воскресит Исаака из мертвых, чем нарушит обещание.
Это просто запредельный уровень доверия. Он как бы говорит, я понятия не имею, как это сработает, но я доверяю архитектору. Он заносит нож, воздух звенит.
И в последнюю долю секунды голос его останавливает. Исаак спасен.
Казалось бы, триумф веры можно выдохнуть, но именно здесь текст сбрасывает на нас настоящую теологическую бомбу – головоломку.
Да, и эта бомба – всего одно слово в оригинале.
Верно. В стихах Бог говорит, «Потому что ты сделал это дело, я благословлю тебя». Слово «потому что» звучит так, будто Авраам своими руками заработал спасение. Для многих это разрушает концепцию благодати.
Это настоящее минное поле, понятие меритарианской заслуги, идея, что человек может своими делами обязать Бога, отношение как к торговому автомату, закинул правильный поступок, получил благословение.
И ортодоксальная теология это отвергает. Но как быть с этим потому что? Мередит Клайн утверждает, что это была реальная заслуга, юридический акт.
Да, Кальвин так считал, но Роберт Ван Ой и тот же Кальвин категорически с этим не согласны. Кальвин говорит блестящую вещь. Бог никому ничего не платит как долг. Он просто проявляет снисхождение и называет свои дары наградой, чтобы мотивировать людей.
То есть послушание Авраама – это не первопричина? Не монета в автомат?
Нет, это плод Божьей благодати, которая уже изменила его изнутри. Он смог проявить веру только потому, что был предварительно изменен.
Но мы снова упираемся в стену. Противостояние свободы воли, которая должна быть реальной, и божественного суверенитета, который предопределяет все. Как они сосуществуют?
В лекции это сравнивается с двумя другими тайнами. Природа Христа, как можно быть на 100% Богом и на 100% человеком одновременно. И богодухновенность Писания, как текст может быть словом Бога, если его писали живые люди со своими ошибками и стилем.
Слушай, мне это сильно напоминает корпускулярно-волновой дуализм в квантовой физике.
О, отличное сравнение.
Да, свет в одних условиях ведет себя как волна, а в других как частица. С точки зрения классической физики это полная бессмыслица. Но в квантовом мире свет является и тем, и другим одновременно. Также и свободная воля Авраама и контроль Бога кажутся несовместимыми нашему разуму, но в тексте они сосуществуют.
И применение квантовой механики тут отлично показывает ограниченность наших инструментов познания. Главный вывод анализа в ценности принятия тайны. Когда мы пытаемся разобрать этот квантовый механизм Вселенной простым логическим гаечным ключом, мы все ломаем.
Искажаем текст.
Да. Либо делаем из человека марионетку, либо лишаем Бога суверенитета.
Иногда высшая мудрость позволить противоречию оставаться противоречием. Абсолютно согласен. Что ж, давай соберем все эти поразительные детали воедино. Наше глубокое погружение показало, что древние библейские тексты – это не пыльные мифы.
далеко не мифы.
Это многослойные трактаты о сути человеческой природы. Они исследуют первобытный ужас, психику под давлением и саму механику заключения вселенских контрактов. От рассеченных во тьме животных до занесенного ножа над собственным сыном.
История о том, как абсолютные обязательства перекраивают реальность человека. И изнутри, и снаружи.
И вся эта древняя механика заставляет задуматься о современности. Раньше вступление в завет требовало необратимых физических знаков на теле, готовности отдать самое дорогое.
Угу.
А посмотрите на нашу эпоху. Мы в цифровом мире, где обязательства отменяются свайпом, где идентичности меняются парой кликов.
Контракты разрываются при любом дискомфорте.
Именно. Возникает провокационный вопрос. Как бы выглядел подлинный завет сегодня? Осталось ли в нашем безопасном обществе хоть что-то, что требует такой же неизгладимой преданности? Или мы навсегда утратили способность заключать вечные контракты и обречены на жизнь в мире временных подписок?
Это потрясающий вопрос, который стирает пыль с этих древних манускриптов, заставляет каждого переоценить реальный вес своего слова.
На этой сильной мысли, на стыке клятв на крови и нашей цифровой реальности, мы и завершим сегодняшний разбор. Спасибо за этот анализ, за глубокие размышления и за объяснение сложных вещей таким понятным языком.
Спасибо за отличную беседу. Раскрывать такие смыслы — это всегда огромное удовольствие. До новых встреч!